Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Референдум о создании палестинского государства назначен на 26 июля. Российская партия «Яблоко» расширяется. На Украине переговоры об оранжевой коалиции вновь зашли в тупик. 26 июля в палестинской автономии пройдет референдум о создании независимого палестинского государства рядом с Израилем. Указ об этом, подписанный главой автономии Махмудом Аббасом, был обнародован в субботу в городе Рамаллах на западном берегу Иордана. Хамас, возглавляющий правительство автономии, против референдума, который считает фактическим признанием Израиля. Глава парламентской фракции «Хамас» Мушир аль-Масри назвал указ Аббаса объявлением о государственном перевороте и призвал бойкотировать голосование. По данным опросов, Махмуд Аббас может выиграть референдум. В Подмосковье проходит съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский заявил, что объединение демократических сил достигается путем создания фракции внутри «Яблока». Заместитель председателя партии Сергей Иваненко назвал возможными партнерами Владимира Рыжкова, Гарри Каспарова и Михаила Касьянова, но отверг их призывы создать новую партию. На съезде планируется утвердить создание в «Яблоке» 5 фракций – «Зеленой России», «Солдатских матерей», «Правозащитной», «Молодежной» и «Гендерной женской». На Украине блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина» и социалисты из-за противоречий по кандидатуре на пост спикера Верховной Рады приостановили переговоры о коалиции. Если соглашение не будет достигнуто к 27 июня, президент может распустить парламент и назначить досрочные выборы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Переговоры о формировании коалиции зашли в тупик из-за категоричной позиции социалистов. Они настаивают на кандидатуре своего лидера Александра Мороза на пост спикера Верховной Рады. Однако сторонники президента считают, что поскольку блок «Наша Украина» опередил соцпартию на выборах, ее представитель и должен возглавить законодательный орган. В условиях парламентско-президентской формы правления на Украине многие считают должность спикера важным противовесом главе кабинета. Несколько дней назад тройка согласилась, что премьерское кресло займет Юлия Тимошенко. Когда могут возобновиться коалиционные переговоры, пока неизвестно. 14 июня ожидается очередное заседание Верховной Рады. Если до этого дня соглашение о создании оранжевой коалиции не будет подписано, социалисты угрожают пойти на союз с партией регионов. Возможностью альянса со своими идеологическими противниками шантажируют партнеров и «Наша Украина». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Прокуратура Москвы предъявила обвинение милиционеру, подозреваемому в избиении таджикских студентов. Решением суда сотрудник ОВД Выхина оставлен под стражей. В рамках расследования задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Нападение на таджикских студентов было совершено в среду в общежитии университета управления. Таджикистан призвал российские власти провести тщательное и объективное расследование. Министры финансов стран Большой Восьмерки выразили опасения, что высокие цены на нефть могут помешать глобальному экономическому росту. Министр финансов России Алексей Кудрин в этой связи отметил резкий рост спроса на энергию.
Сейчас мы испытываем шок не производителей. У нас достаточно уверенно и стабильно росло предложение энергоносителей. Мы встретились с шоком потребления. Поэтому стабильность рынков и прогнозы потребления – это важнейшая ответственность потребителей энергии.
Сказал Алексей Кудрин. На заседании в Петербурге министры приняли совместное заявление о необходимости облегчить беднейшим странам доступ к источникам энергии. Кроме того, участники встречи подтвердили свою готовность выработать план борьбы с эпидемией птичьего гриппа, а также усилить меры против отмывания денег и финансирования терроризма.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны Израиля Амир Перец выразил главе палестинской автономии Махмуду Аббасу глубокое сожаление в связи с гибелью невинных людей. В пятницу в результате израильского обстрела побережья сектора Газа погибли 7 палестинцев, в том числе женщины и дети. Израильские власти расследуют случившееся. Командование утверждает, что при помощи ударов пыталось предотвратить новые обстрелы территории Израиля с сектора Газа.
Заявление Хамаса о возобновлении актов насилия запоздало, потому что уже есть совершенно ясные доказательства того, что вот уже несколько дней ведутся ракетные обстрелы нашей территории, к которым Хамас имеет непосредственное отношение. Цель этих обстрелов — наши города, гражданские лица, и этому должен быть положен конец.
Хамас, прервав перемирие, подверг сегодня утром обстрелу территории Израиля. По информации израильских войск, взорвались 4 ракеты, никто не пострадал. В палестинской автономии объявлен траур по погибшим в пятницу. В ряде городов прошли бурные демонстрации.
Эти демонстрации, организованные исламским движением сопротивления, призваны показать всю нашу ярость, продемонстрировать, что палестинский народ верен своим принципам, готов и впредь отстаивать свои права. Эти выступления подчеркивают нашу решимость продолжать борьбу. В условиях непрекращающегося кровопролития, когда дети и женщины взывают о помощи, мы не можем молчать. Эти демонстрации подтверждают необходимость возобновить борьбу,
сказал представитель Хамас. В Тверской области разбился спортивный самолет Як-52. Один человек погиб, еще один получил ранение. Причины катастрофы выясняются. Военные США в Багдаде сообщили, что проводится вскрытие тела Абу Мусаба Заркауи, убитого 7 июня в результате американо-иракской спецоперации. Как заявил в пятницу генерал Уильям Колдуэлл, Заркауи, глава Аль-Каиды в Ираке, был еще жив, когда его нашли. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Смерть Аз-Заркауи по Аль-Каиде нанесен мощнейший удар.
Мы знаем, что они будут продолжать убивать, и нам предстоит преодолеть еще немало препятствий. Но и они знают, что наша решимость покончить с ними распространяется на все аспекты их деятельности, на их методы, их идеи, их экстремизм.
Являются ли акции протеста в Крыму спецпроектом Кремля?
Если Украина выходит из сферы геополитического влияния России, то тогда у нас все эти проблемы наших отношений с Россией снимутся. Как это произошло со странами Балтии?
Главный аттракцион июня в Германии открылся футбольный чемпионат.
Вначале на поле стадиона были внесены женщины, упакованные в гигантские костюмы с огромными юбками полушариями. Затем эти сооружения с женщинами на борту поднялись на тросах в воздух.
Российские кинозвезды просят Владимира Путина защитить их личную жизнь от журналистов.
Наши звезды, любимые, призывают к тому, чтобы просто закрыть огромную страницу, просто не освещать какие-то вещи и не удовлетворять интересам людей.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе было объявлено об уничтожении одного из лидеров Аль-Каиды, Абу Мусаба Аз-Заркауи. Он был убит 7 июня в результате авиаудара по дому неподалеку от города Баакуба к северу от столицы Ирака. Также погибли его ближайшие помощники. С именем Аз-Заркауи связывали десятки кровавых терактов и похищений людей, многие из которых были убиты лично Аз-Заркауи. Его целью было спровоцировать гражданскую войну в Ираке между шиитами и суннитами. Он подозревался в организации ряда нападений на шиитские мечети, в том числе на святыню шиитов, мечеть в Самаре в феврале этого года. Тогда же Аз-Заркауи выступил за создание в Ираке исламского государства.
Создание Совета Муджахиддинов в Ираке поможет приблизить создание исламского государства, в котором будет превозноситься Слово Божье. Этот процесс уже начался, и Совет объединит всех настоящих борцов за веру. Как лидер Аль-Каиды в Ираке, я сочту за честь быть членом этого Совета с его благословенным руководством.
Одним из первых приветствовал уничтожение Аз-Заркауи премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Смерть Аз-Заркауи – это удар по Аль-Каиде в Ираке, а значит и удар по Аль-Каиде во всем мире. Однако у нас нет иллюзий. Мы знаем, что они будут продолжать убивать, и нам предстоит преодолеть еще немало препятствий. Но и они знают, что наша решимость покончить с ними распространяется на все аспекты их деятельности, на их методы, их идеи, их экстремизм.
По мнению наблюдателей, уничтожение Аз-Заркауи станет серьезным ударом по повстанцам в Ираке, однако не сможет остановить волну террористических нападений. Аз-Заркауи заявлял о своей лояльности Усаме бен Ладену, однако существует серьезное основание полагать, что он действовал независимо. Мнение профессора Владимира Исаева, заместителя директора Института востоковедения Российской академии наук.
Определенным символом Аль-Каиды. Под его знамен обтекались определенные силы, которые числили себя сторонниками этой пресловутой Аль-Каиды. Но остальные не очень-то, так сказать, контактировали с ними, поскольку каждый из этих этнических ли группировок или же, так сказать, религиозных группировок, она прежде всего преследует свои цели. И если курды спят и видят автономию на севере Ирака и возможность создания своего государства независимо в будущем, то, например, сунниты чувствуют себя ущемленными после утраты власти Саддамом Хусейном и его группировки, который, в общем, тоже поддерживал суннитов. А шииты больше, по-моему, придерживаются позиций, на которых стоит современный Иран, и так оглядываются на иранское руководство, что оно скажет. И вот в этих промежутках действовал, естественно, Аль-Каида, к которой, я не исключаю, могли присоединяться представители любой иракской группировки, недовольной нынешним сложившимся положением.
Многие эксперты по борьбе с терроризмом предупреждают, что успех сил антитеррористической коалиции не следует переоценивать. По мнению Эли Краковского, президента компании EDK Consulting в Балтиморе, главную угрозы исходят от стран, поддерживающих экстремистов, в первую очередь Ирана.
Слишком велика тенденция фокусировать внимание на отдельных террористических лидерах – Бен Ладене, Аз-Заркауи. Я не отрицаю, что уничтожение конкретных лидеров является важным достижением. Но каково значение этого в общей борьбе с терроризмом? Станет ли это началом конца войны в Ираке или не станет? Специфика Аль-Каиды и связанных с ней организаций в том, что это движение децентрализовано. В нем разные лидеры и разные помощники, готовые встать на место погибших командиров. Так что дело не в них, а во всем движении, которое существует, вдохновляемое не отдельными личностями, а государствами, поддерживающими и питающими терроризм. Важно понять, что для стабилизации положения в Ираке и для победы в войне против терроризма надо концентрироваться на главных факторах, подпитывающих войну. И один из главных дестабилизирующих факторов в Ираке – это Иран.
Сразу после появления информации о гибели Аз-Заркауи резко упали цены на нефть. Впервые за последние два месяца они опустились ниже $70 за баррель. Укрепился и американский доллар. Однако многие биржевые аналитики настроены скептически и считают, что это временное явление.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Радио «Свобода. Итоги недели». В Крыму на этой неделе продолжались акции протеста против учений НАТО. Власти Украины намекают, что Москва, разворачивающая кампанию против вступления страны в НАТО, причастна к организации этих протестов. О том, что они финансируются из-за рубежа, заявил президент Виктор Ющенко. Из-за беспорядков полуостров теряет много туристов. Рекордное 40-процентное падение спроса на отдых в Крыму фиксируют как российские, так и украинские туроператоры. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Киеве. Владимир Вахненко.
Пикетчики Феодосии уже полмесяца блокируют местный порт с грузом для украино-американских маневров «Морской бриз». Учения запланированы в Крыму на середину июля, и к участию в них приглашены 17 стран. Демонстранты под антинатовскими лозунгами оцепили не только порт, но и феодосийский санаторий, в котором разместились более 200 американских резервистов. Среди сил, патронирующих протесты, союзница России – партия регионов. По словам одного из ее крымских лидеров Василия Киселева, акция протеста будет продолжаться до решения Верховной Рады Украины о судьбе этих маневров.
Мы же не против тоже про изучение. Пожалуйста, совершенствовать мастерство надо во имя мира, но все должно быть в рамках закона. Есть решение Верховной Рады о допуске контингента и вооружения на территорию Украины, значит проводить. Пока такого решения нет, мы принципиально будем настаивать на том, что проводить учения нельзя.
Рассмотреть крымский вопрос в минувшую среду Верховная Рада не смогла. 7 июня так и не появилась правящая коалиция. Она, в частности, должна избрать спикера Верховной Рады, без подписи которого решения депутатов нелегитимны. Днем раньше на протесты крымчан отреагировал парламент автономии. Он объявил полуостров территорией без НАТО. Этот шаг официальный Киев назвал популистским и не имеющим никаких юридических последствий. Украинские политики не сомневаются, что крымские протесты – спецпроект Кремля. В этом убежден и директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица. События в Феодосии, по его мнению, только часть масштабной кампании России, призванной дискредитировать Украину как потенциального кандидата в НАТО.
Для России отступление Украины в НАТО – это будет колоссальный прогресс геополитический. Но я абсолютно уверен, что если Украина выходит из сферы геополитического влияния России, то тогда у нас все эти проблемы наших отношений с Россией снимутся. Если не все, то большинство. Как это произошло со странами Балтии? Потому что тогда Украина становится европейской страной де-факто. И, естественно, Россия уже вынуждена будет строить отношения с Украиной как с равноправным партнером, не требуя от Украины в обмен на экономическое сотрудничество геополитических и политических уступок.
Москва при поддержке украинской оппозиции надеется разрушить надежды Киева на получение приглашения в НАТО через 2 года. Для этого сейчас, когда только менее трети населения страны выступают за вступление в Североатлантический союз, пророссийские силы призывают власти немедленно провести референдум, говорит один из лидеров партии регионов Борис Колесников.
Мы не против НАТО, это уважаемая в мире организация. Но если есть такое желание, давайте проведем референдум.
Президент Виктор Ющенко пообещал, что этот вопрос будет вынесен на референдум. Однако только после официального приглашения Брюсселя и проведения на Украине кампании по разъяснению реальных целей и задач Североатлантического союза. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Государственная Дума России приняла обращение к Верховной Раде Украины, в котором выражает озабоченность решением руководства страны вступить в НАТО. Подробнее о документе и реакции Госдумы на украинские события корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Вступление Украины в НАТО, по мнению российских парламентариев, противоречит духу договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который страны заключили в 1997 году. Текст обращения к Верховной Раде с трибуны Государственной Думы зачитал председатель Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин.
Вступление Украины в военный блок приведет к весьма негативным последствиям для всего комплекса взаимоотношений между двумя нашими братскими народами, связанными родственными узами, общими духовными ценностями, культурой, совместными интересами повышения конкурентоспособности экономики наших государств. Депутаты Государственной Думы убеждены, что подобного рода судьбоносные вопросы должны решаться с учетом мнения большинства населения страны, что является признаком демократичности государства. Тема вступления в НАТО приобрела дополнительное звучание в связи с противодействием населения Автономной Республики Крым проведению натовских учений в Крыму.
Кокошин добавил, что обращение к Верховной Раде будет направлено президентам обеих стран, а также в различные международные организации. Документ вызвал оживленную дискуссию в зале. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил депутатов Верховной Рады, чем грозит Украине присоединение к НАТО.
Вступление в НАТО – это гробы с украинскими солдатами в Киев из Афганистана, из Ирака и в будущем из других точек. Мы хотим остановить гибель украинских солдат.
Мнение Владимира Жириновского было услышано на Украине. Его объявили персоной нон-грата и запретили въезд в страну. Лидер ЛДПР назвал это слабостью нынешней украинской власти. Жириновский стал вторым российским парламентарием, которому запрещено появляться на Украине. Первым после участия в событиях в Крыму стал депутат Затулин. Решение украинских властей в интервью телеканалу НТВ он прокомментировал словами.
Я не сторонник составления черных списков. В ответ на дурь украинской стороны демонстрировать что-то похожее. Но просто если так будет продолжаться, нам не оставляют выбора.
По мнению российских журналистов, выступавший после Владимира Жириновского Сергей Бабурин, руководитель фракции «Народная воля», высказался более жестко, но ему въезд на Украину не запретили. Между тем, как отметили коллеги, заявление Бабурина могло привести к международному скандалу. Вот что заявил с трибуны Госдумы лидер «Народной воли».
Мы не можем отдать эти территории в зону НАТО. Это российские территории. И преступление 54-го
1945 года и 1991 должны быть исправлены. Тем более Севастополь никогда не передавался из состава Российской Федерации кому бы то ни было.
Отвечавший в тот день на вопросы депутатов министр иностранных дел России Сергей Лавров по поводу возможного вступления Украины в НАТО заявил, что каждое суверенное государство вправе выбирать себе союзников. Россия будет делать из этого выводы, в том числе кому давать преференции в торговле, а кого их лишать. Последствием вступления Украины в НАТО, сказал российский министр, будет огромный геополитический сдвиг. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Подробнее о ситуации в Крыму мы поговорим во второй части нашей программы примерно через 40 минут. Радио «Свобода» – итоги недели. Прошедший на этой неделе в Москве Всемирный газетный конгресс начался с сенсации. Владимиру Путину пришлось выслушать резкую критику политики государства в области масс-медиа. На конгрессе работал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Издатели, редакторы, журналисты и почетные гости ждали начала первого большого форума Всемирной газетной ассоциации в Москве с нетерпением. На открытии был обещан Владимир Путин с речью и Владимир Спиваков с оркестром. Россия в смысле свободы масс-медиа находится у многих западных стран не на хорошем счету, и организаторы радостно сообщали, что вообще-то не ожидали столько гостей. После начала конгресса российский президент не появлялся в зале еще часа два, и гостей развлекали музыкой, а когда Владимир Путин пришел, то был встречен акцией юных активистов национал-большевистской партии. Они разбросали антипрезидентские листовки в зале и тут же были задержаны охраной. Но то, что было впереди, оказалось посильнее листовок. Президент Всемирной газетной ассоциации Гевин О'Рейли, обращаясь к Владимиру Путину, четко дал понять, что проведение конгресса в Москве – это не признание России страной со свободными масс-медиа, а скорее аванс, причем не бесспорный. Гевин О'Рейли по пунктам перечислил все претензии, которые обычно защитники свободы слова предъявляют Кремлю.
Почему государство в России до сих пор обвиняет в том, что оно создает атмосферу, в которой журналисты должны осторожничать и помнить о самоцензуре, чтобы не быть серьезно наказанными, если они вдруг перейдут черту? Или как быть с отсутствием независимого национального телевидения, все каналы которого прямо или косвенно контролируются властью? И в то время как известные газеты переходят под контроль финансовых и промышленных групп, лояльных власти, и прямо ею контролируемых, как можно спорить с утверждением, что олигархический контроль над масс-медиа просто поменяли на государственный?
Пожалуй, впервые более чем за 6 лет своего президентства Владимир Путин был буквально накрыт критической волной на публике, при телекамерах. Причем, по идее, сам характер мероприятия предполагал, что этот холодный душ будет отражен во всех масс-медиа. Однако отвечать президент России на критику не стал, а предложил собравшимся вспомнить, что в прошлом было еще хуже.
Вот мы с вами собрались в этом зале, который когда-то назывался дворцом съездов коммунистической партии. А сегодня обсуждаем проблемы свободы слова и в достаточно критическом ключе мы, хозяева, слушаем наших гостей. Такого даже представить себе было невозможно совсем недавно, 10 лет тому назад, 12-15 лет тому назад. Правда, без большевиков здесь тоже в этом зале не обходятся, но они уже здесь в другом качестве.
Многим невольно подумалось, что появление юных национал-большевиков в зале очень помогло российскому президенту в его сравнении советского прошлого и российского настоящего. Собственно, конгресс начался уже после церемонии, продолжался 3 дня и состоял из профессиональных дискуссий и круглых столов. Газетчики обсуждали проблемы своего выживания перед натиском интернета и телевидения, делились опытом и грустили о том, что все их опасения по поводу отсутствия в России свободы масс-медиа оказались оправданными, говорит исполнительный директор Всемирного комитета в защиту свободы прессы Марк Бенч.
Мы были озабочены тем, каково количество независимых изданий и радиостанций в России. На открытии президент Путин сообщил нам, что существует около 53 тысяч изданий, и добавил, что власть просто физически не способна контролировать такое количество масс-медиа. Но позже нам рассказали, что на самом деле только четверть этих изданий действительно печатается.
Закончился конгресс, как и начался, большим концертом с участием танцов. танцоров Игоря Моисеева и джаз-музыкантов Игоря Бутмана. И у многих гостей этого мероприятия сложилось впечатление, что тот теплый прием, который им был оказан, как бы подсказывал, зачем говорить плохое о хозяевах, которые так радушны. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Одной из главных новостей заключительного дня Конгресса стало объявление о покупке Михаилом Горбачевым и депутатом Госдумы Александром Лебедевым 49% акций «Новой газеты». Вот что сказал Михаил Горбачев в интервью «Радио Свобода».
Я думаю, что пришло время, ну, дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то. Нет, нет, мы будем уважать коллектив, уважать редакционную политику. Кардинальных изменений, сразу скажу, не будет. В принципе, это независимая критическая газета, и она такая нужна.
В кулуарах Конгресса говорили о том, что появление новых собственников может серьезно повлиять на идеологию газеты, одного из последних изданий, бескомпромиссно критикующих власть. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, однако, утверждает, что покупка акций никак не скажется на направленности издания. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Находящийся в колонии в Нижнем Тагиле бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин, осужденный за разглашение гостайны, объявил голодовку. Трепашкин, которого правозащитники считают политзаключенным, протестует против действий сотрудников колонии и требует снять с должности прокурора, ответственного за соблюдение законности в исправительных учреждениях. Страдающий астмой Трепашкин требует также квалифицированной медицинской помощи. Другой знаменитый заключенный Михаил Ходорковский на этой неделе был вновь, уже в третий раз, переведен в ШИЗО Краснокаменской колонии. Вот что рассказал нашей радиостанции сотрудник пресс-центра Ходорковского Максим Дбар.
После окончания свидания с супругой Михаил Ходорковский был подвергнут обыску, и администрация колонии заявила ему, что продукты, которые находятся у него в сумке, были получены им в нарушение пункта 15 этих правил внутреннего распорядка. На вопрос Михаила Ходорковского, какие именно из этих продуктов и каким именно образом нарушают этот пункт 15, ему никто не ответил. После чего он был, как нарушивший правила, заключен на 10 суток в штрафной изолятор.
Тем временем в Лондоне один за другим прошли два судебных процесса, связанных с Борисом Березовским. В одном случае иск на главу российской «Альфа-групп» Михаила Фридмана подал сам Березовский. В другом суд состоялся по инициативе Генеральной прокуратуры России, в очередной раз потребовавшей экстрадиции олигарха. С подробностями лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
В январе этого года в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Борис Березовский заявил, что работает над силовым перехватом власти в России. Генеральная прокуратура России завела на него уголовное дело по обвинению в попытке насильственного захвата власти и вторично направила в британское Министерство внутренних дел документы с требованием экстрадировать Бориса Березовского в Россию. Такие дела в Англии решает суд. Дело об экстрадиции Бориса Березовского рассматривалось в Лондонском магистратском суде. Ознакомившись с документами, предоставленными российской генпрокуратурой, судья Тимоти Оркман постановил отказать ей в выдаче Березовского, заявив, что Борис Березовский не может быть экстрадирован в Россию, так как уже получил политическое убежище в Великобритании и находится под защитой Женевской конвенции о беженцах. Незадолго до этого на другом судебном процессе Лондонский суд рассматривал иск Бориса Березовского к известному российскому олигарху, главе «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Березовский подал в суд после того, как Фридман в октябре 2004 года в программе телеканала НТВ заявил, что Березовский ему угрожал, когда он пытался воспрепятствовать ему приобрести газету «Коммерсант». Фридман даже привел на суде в Лондоне слова Бориса Абрамовича «Мы вас замочим». Березовский все это категорически отрицал и заявил, что Фридман нанес серьезный урон его репутации. В результате длительного процесса 10 из 11 присяжных Лондонского высокого суда пришли к выводу, что Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал. Присяжные также сочли, что слова главы «Альфа-групп» нанесли ущерб репутации Березовского. Вот как сам Борис Березовский прокомментировал «Радио Свобода» этот судебный вердикт.
10 присяжных из 11 дали утвердительный ответ «да». Слова Фридмана, произнесенные в программе Соловьева к барьеру, когда он сказал, что я ему угрожал, прочего, это означает то, что все расходы, судебные издержки, и речь идет о том, что было заплачено адвокатом и с моей стороны, и со стороны Фридмана, и то, что было заплачено суду за его работу, эти расходы приблизительно стоят 2 миллиона фунтов, тоже будут покрыты стороной ответчика, то есть господина Фридмана.
Борис Березовский. Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. В Германии открылся чемпионат мира по футболу. Российские кинозвезды просят оградить их от желтой прессы. После рекламы и выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. 26 июля в палестинской автономии пройдет референдум о создании независимого палестинского государства рядом с Израилем. Указ об этом, подписанный главой автономии Махмудом Аббасом, был обнародован в субботу. Хамас, возглавляющий правительство автономии, против референдума, который считает фактическим признанием Израиля. В Подмосковье проходит съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский заявил, что объединение демократических сил достигается путем создания фракций внутри «Яблока». В Нажа-Юртовском районе Чечни, вблизи селения Центаруй, в бою с маджахедами погибли двое военнослужащих. Четверо получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Шатуйском районе при ликвидации лагеря боевиков были ранены два милиционера и солдат. На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Прокуратура Москвы предъявила обвинение милиционеру, подозреваемому в избиении таджикских студентов. В рамках расследования задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Министры финансов стран Большой Восьмерки выразили опасения, что высокие цены на нефть могут помешать глобальному экономическому росту. На заседании в Петербурге министры приняли совместное заявление о необходимости облегчить беднейшим странам доступ к источникам энергии. Министр обороны Израиля Амир Перец выразил главе палестинской автономии глубокое сожаление в связи с гибелью невинных людей при израильском обстреле в пятницу.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. На новом футбольном стадионе в Мюнхене состоялось торжественное открытие 18-го чемпионата мира по футболу, который в течение месяца будет проходить в 12 городах Германии. Об открытии и околофутбольной суете корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Главными действующими лицами на церемонии были многочисленные барабанщики. И под их аккомпанемент хочется рассказать, что церемония гала-открытия первоначально была запланирована не в Мюнхене, а в Берлине, на ныне реконструированном бывшем Олимпийском стадионе Гитлера. Программу придумал и готовил шоумен с мировой известностью австриец Андрей Хеллер. По его заказу великий поп-музыкант и композитор Питер Габриэль написал 90 минут музыки. Участвовать должна была черная звезда мировой оперной сцены певица Джесси Норман и многие другие, а также 7 тысяч статистов в специальных световых костюмах. Но программа Хеллера, на которую было потрачено 10 миллионов евро, была незадолго до чемпионата отменена. Официально объявленная причина никого не убедила. Было сказано, что где трава не успеет вырасти, к первому берлинскому матчу Бразилия-Хорватия. Большинство комментаторов были убеждены, однако, что президенту Международной Федерации Футбольных Ассоциаций ФИФА Зеппо Блаттеру, всегда резко отказывавшемуся от привнесения в футбол политических тем, не понравился план Хеллера ответить своим шоу на искусство Лени Рифеншталь, которая на том же стадионе снимала один из своих прославляющих нацизм фильмов. После отделения света от тьмы, то бишь футбола от политики, а заодно и от искусства, короткая церемония открытия была назначена перед первым матчем в Мюнхене. Но за пару дней до нее Берлин и Мюнхен представили посвященные чемпионату две акции отделенного от футбола искусства. Мюнхен сделал это помпезно. Три симфонических оркестра, руководимых Зубином Метой, Марисом Янсенсом и Кристианом Тилеманом, рок-группа «Сыновья Манхайма» с популярным певцом Хавьером Найду, а также два хора и солисты, среди которых были великий испанский тенор Пласидо Доминго и китайский пианист Лан Гланг, на специально сооруженной на Олимпийском стадионе Мюнхена двухэтажной сцене приняли участие в галоконцерте из хитов классики, мюзикла и поп-музыки, закончившимся всеобщим пением «We are the champions», запевал лично Пласидо Доминго.
«We are the champions.
На вызов Мюнхена Беллин ответил концертом у Бранденбургских ворот с участием итальянцев Андреа Бочелли и Джанны Нанини, популярной канадской певицы Нелли Фуртадо, а также живого Пеле, который как Фигаро передвигается по Германии и везде говорит о любви к этой стране. В сравнении с возможным шоу Хеллера и концертами в Мюнхене и Берлине, сама церемония открытия чемпионата в Мюнхене выглядела блекло и так, как будто чемпионат принимает не Германия, а только Бавария. На поле под барабанный бой долго плясали статисты в традиционных баварских костюмах. Абсолютно сюрреалистичным на этом фоне выглядел единственный аттракцион. Вначале на поле стадиона были внесены женщины, упакованные в гигантские костюмы с огромными юбками-полушариями. Затем эти сооружения с женщинами на борту поднялись на тросах в воздух и, став похожими на колокола, долго висели над полем, на которое Пеле и немецкая супермодель Клаудия Шифер внесли золотой кубок, главный трофей чемпионата.
Liebe Fußballfreunde hier und in aller Welt, endlich geht es los!
Президент Германии Хорст Кёллер объявил турнир открытым, и немецкий композитор и певец Герберт Грёнемайер пропел сочиненный им гимн чемпионата «Zeit, dass sich was dreht» – «Время, когда нечто вертится». Церемония состоялась, и теперь уже окончательно отделенный от политики и искусства футбол гарантированно стал на ближайший месяц главным аттракционом на планете.
Главным претендентом на победу большинство экспертов считают сборную Бразилии, о том же свидетельствуют ставки в большинстве букмекерских контор. Среди других фаворитов команды Аргентины, Англии и Италии. Об обоснованности прогнозов и претендентах на чемпионский титул мой коллега Андрей Шарый беседовал со специальными корреспондентами «Свободы» в Германии Олегом и Валерием Винокуровыми.
Опыт показывает, что все такие прогнозы никогда не сбываются. Для меня это будет 11-й чемпионат мира, который придется освещать. А первый это был в 66-м году чемпионат мира, который проходил в Англии. И вот вспомним, что там команда Бразилии вместе с Пеле и с Гаринчи в составе не вышла из группы. А группа, в которой играла сборная СССР, она включала в себя Италию, Чили и Корейскую Народно-Демократическую Республику. И кто же не вышел из группы? Италия и Чили. И вот так какой чемпионат последующий не возьмешь, и везде что-то подобное происходило.
Ну а контрольные матчи, по-моему, во многом запутывают ситуацию, потому что сейчас проводятся они специфически, ограниченное количество замен. Тренеры проверяют только что-то им самим известное. Публика в это вникнуть не может. И игра такая получается рваная, непонятная. И действительно о силе команд судить со стороны по контрольным матчам очень-очень сложно. Вот мы знаем, что голландцы практически молодым там вторым составом обыграли мексиканцев. Возможно, этот состав у них никогда и не появится на чемпионате мира. Так что сказать ничего нельзя.
Однако все-таки, Валерий, ваш огромный и, Олег, ваш немалый опыт зрителей и специалистов, которые следят за ходом крупных футбольных соревнований, что говорит? Все-таки какие 5-6 команд? Это традиционные какие-то вот фавориты? Или все-таки можно считать, что кто-то выстрелит еще?
Прежде всего, конечно, традиционные фавориты. Ну, например, сборная Аргентины. Но она, вот я уже упоминал, 66-й год. Вот с тех пор, перед каждым чемпионатом мира, сборную Аргентины все называют одним из главных фаворитов. Вот сейчас даже бразильцы считают, что их основной соперник это будет Аргентина. Ну и Марадона, в частности, так считает. Но за все эти чемпионаты аргентинцы действительно два раза, в 78-м году и в 86-м, сыграли по-настоящему. А фигурировали среди главных кандидатов постоянно. Некоторые команды, например, вот Испания, она всегда фигурирует среди претендентов на самые высокие места и ни разу эти прогнозы не оправдала. Может быть, вдруг сейчас это случится.
Нового чемпиона мира уж точно быть не должно, потому что называют среди претендентов, помимо Бразилии, чаще всего Аргентину, Англию и Италию. Вот, пожалуй, и все.
Ну вот я назвал Испанию. Это, пожалуй, единственный претендент, хотя, правда, еще может быть и Голландия, из тех, кто не был чемпионом мира еще никогда.
Футбольные прогнозы от Олега и Валерия Винокуровых. Радио «Свобода», итоги недели. Обзор таблоидов. Американская бульварная пресса гадает, кто в этом году получит премию «Тони». Результаты станут известны вечером 11 июня. Слово Яну Рунову из Нью-Йорка.
Кто победит, пока можно лишь предполагать, но точно известно, что за вклад в театральное искусство будет награжден режиссер Хэл Принц. Свою первую награду Тони он получил в 1955 году как продюсер спектакля «Игры на пижамной фабрике». В нынешнем сезоне этот спектакль был возобновлен и вновь представлен к высшей награде. Сам Принц на церемонию в Нью-Йорк не приедет, поскольку выпускает мюзикл «Призрак оперы» в Лас-Вегасе. Впервые театральная премия «Прообраз Тони» появилась в 1946 году. Тогда она называлась премией Антуанетты Тони Перри. Церемония награждения проходила в отеле «Уолдорф Астория». Теперь место действия – «Радио Сити Мюзик Холл». Тогда церемонию не показывали по телевизору, ибо телевидения еще не было, и смотрели награждение 1200 зрителей. Сейчас смотрят 20 миллионов телезрителей. Тогда форма одежды была произвольная, теперь вечерние платья и смокинги обязательны. Тогда билет на церемонию с ужином стоил $7.50, теперь $1100. Тогда билет в театр стоил пару долларов. В этом сезоне, чтобы посмотреть на Бродвее спектакль с участием Джулии Робертс, надо было уплатить $250 и более. Первыми лауреатами театральной премии в 1946 году стали Ингрид Бергман, Хозе Феррер, Патриция Нил. Сейчас в живых осталась лишь Патриция Нил, и она примет участие в нынешней церемонии. Тогда не было статуэтки. Решали, кого наградить, не 700 театральных деятелей, как сейчас, а всего несколько членов Американского театрального общества.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов американских таблоидов на этой неделе.
Американец без автомобиля. Возможно ли?
В принципе, возможно. Именно к этому призвала Американская ассоциация за общественный транспорт. По инициативе этой ассоциации 8 июня был проведен День отказа от бензина. Выступим вместе против высоких цен на бензин, откажемся в этот день от автомобиля и воспользуемся общественным транспортом, призвала Ассоциация американских граждан. Так было положено начало всеамериканскому ежегодному, как надеется ассоциация, Дню отказа от бензина.
Киану Ривз страдает от одиночества.
Герой «Матрицы», американский киноактер Киану Ривз, пожаловался журналу «Парад» на одиночество. Сказал, что хочет жениться, мечтает иметь детей. Он продолжает оплакивать жену и маленькую дочь, которые погибли в автомобильной катастрофе в 2001 году. Женой он, правда, разошелся за год до этого. «Когда вы теряете дорогих вам людей, вы долго чувствуете себя одиноким», — говорит Киану Ривз. Сейчас период долгой депрессии, видимо, заканчивается. Ривз готов начать новую жизнь. Скоро выйдет кинофильм «Дом на озере», в котором он играет вместе с Сандрой Баллок.
Сталлоне стукнуло 60.
На этой неделе Сильвестр Сталлоне отметил свое 60-летие. Этот день с ним вместе отпраздновали его партнеры по сети ресторанов «Планеты Голливуд» Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер. Поздравительную серенаду исполнил для именинника Том Джонс. Среди других голливудских знаменитостей, пришедших на день рождения, были Джон Траволта, Дэвид Спейд и Джеймс Кан. Юбилей был отмечен в помещении почти готового к открытию отеля-казино «Планеты Голливуд». Свои 60 Сталлоне еще полон сил. Он готовится выпустить в декабре 6-ю серию «Рокки», а в будущем году планирует снять 4-ю серию «Рэмбо».
Голова воссоединится с телом.
Аукционный дом Сотбис помог вернуть голову мраморной скульптуре богини Афродиты, созданной в конце первого, в начале второго века нашей эры. Музей имени Майкла Карлоса при университете Эмори в Атланте предложил на аукционе Сотби наибольшую сумму – $968 000 за безголовую скульптуру Афродиты. Уже после аукциона дом Сотби связал университетский музей Атланты с частным коллекционером в Хьюстоне, штат Техас. У этого коллекционера оказалась голова Афродиты, которую он предложил куратором Сотбис за $55 000. После реставрационных работ, которые могут занять несколько месяцев, голова богини любви и плодородия воссоединится с телом. Скульптура станет на голову выше, как и ее цена.
Нью-йоркские заключенные подали в суд.
Заключенные нью-йоркских тюрем подали в суд с жалобой на то, что им приходится делить одиночную камеру с другим заключенным. Они считают, что тюремные власти нарушили их конституционное право на личную жизнь. Однако федеральный судья отклонил групповой иск, не усмотрев в этом ущемление конституционных прав заключенных.
За и против мобильных телефонов в школе.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и Управление школьного образования города постановили запретить пользование мобильными телефонами в городских школах, а у школьников-нарушителей телефоны будут конфисковывать. Городской совет Нью-Йорка выступил против, ибо счел предложение мэра противоречащим правам родителей, которые с помощью мобильных телефонов держат своих детей под контролем и всегда могут узнать, где они находятся, а также могут вовремя забрать их из школы. Депутат городского совета от Бруклина Лу Фидлер говорит, что возможен компромисс. Власти могут забрать мобильник у ребенка при входе в школу, но при выходе из школы должны телефон вернуть.
Обзор таблоидов подготовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов. Радио «Свобода. Итоги недели». Более трех десятков звезд театра, кино, эстрады и телевидения направили президенту России, а также Госдуме и Совету Федерации открытое письмо с просьбой защитить их личную жизнь от вмешательства журналистов. На этой неделе инициатор письма Александр Абдулов продолжил сбор подписей. Он утверждает, что сейчас их уже почти 100. В эфире программы «Час прессы» «Радио «Свобода» состоялась дискуссия на эту тему, в которой участвовал сам актер, журналисты из «Желтой» и «Серьезной прессы», а также специалист по вопросам права. Подробнее об этой дискуссии расскажет ведущая программы «Час прессы» Елена Рыковцева.
Олег Янковский, Лариса Долина, Алла Пугачева, Инна Чурикова, Дмитрий Певцов и многие другие представители творческой интеллигенции потребовали у президента срочно внести поправки в закон о средствах массовой информации, а также в Гражданский кодекс. Кроме того, авторы письма попросили усилить финансовую ответственность как самих журналистов, так и издания, где они публикуются, за любые факты распространения лживой и издевательской информации. В первую очередь весь этот гнев направлен против так называемой «желтой прессы». Вот самый свежий пример. Газета «Жизнь» публикует информацию о том, что некая фирма продает билеты на свадьбу Александра Абдулова, которая должна состояться на Красной площади. Позвонить самому Абдулову и проверить эту информацию корреспонденты не удосужились. Позже выяснилось, что и свадьба фальшивка, и фирма фальшивая, она пыталась надуть доверчивых граждан. Газета сообщила и об этом, но позднее информация о том, что Абдулов женится на Красной площади, успела распространиться по всей стране. Саму информацию читали все, а вот опровержение не каждый. Однако же доказать свою правоту желтой прессе и вправду непросто. Послушайте, как выглядел диалог по этому поводу между пострадавшим Александром Абдуловым и главным редактором газеты «Жизнь» Тимуром Мардером в нашем эфире.
То, что вы вот написали, вот ваша газета, да, с большое огромное спасибо вам, что у меня свадьба на Красной площади. Только нужно было, если уж так уже врать, тогда нужно было идти дальше. Понять, что там со стороны жениха будет Владимир Ильич свидетелем, понимаете, там Крупская со стороны невесты, понимаете. Слава богу, что вы там еще там Аль Пачино приплели туда, понимаете.
С заметкой газета «Жизнь» разоблачила международную банду мошенников, которые занимались аферисты, заведено уголовное
что
дело.
Что вы говорите?
Заведено уголовное дело.
Чем же вы
дело?
Считаете наших читателей за идиотов?
Проводилось специальное расследование.
У вас было написано в газете, что свадьбы-то на самом деле никакой нет, но деньги собирали. Это было сказано?
Нет, неправда.
Конечно, было.
Ну зачем вы?
Конечно.
Тимур, ну давайте, ну взрослый интеллект.
Это все было. В той заметке, где было про свадьбу, этого не было. Это вышло на следующий день или через день.
Ну хорошо,
было проведено расследование со снимком, кто собирал деньги с людей.
Нет, у вас замечательная газета, все очень хорошо.
Спасибо.
Ну понимаете, что дело? Вот если я, предположим, первый номер я прочитал, а на следующий день, ну у меня не было времени купить, что оказывается, что этого не было ничего.
Это пример того, как про человека придумали. Но ведь бывает, что не придумывают. Бывает, что пишут про его подлинных любовниц, про его вполне реальные пьянки и так далее и тому подобное. Но это не имеет никакого значения, утверждал в ходе нашей дискуссии Андрей Рихтер, директор Центра права СМИ.
С точки зрения статьи о вмешательстве в тайну личной жизни не имеет никакого значения, речь идет о правде либо о лжи. Есть вмешательство, вот либо нет вмешательства. Это единственный критерий, и все.
Да, то есть даже если они написали правду, вмешавшись,
абсолютно,
они все равно нарушили эту статью?
Вмешательством закон. Вмешательством закон называют распространение любой информации о личной жизни человека, которая позволяет его идентифицировать без его согласия.
И это карается?
Фамилия, имя, отчество,
и это всегда
год
карается.
Рождения, место.
Всегда карается?
Это должно каждый раз сказать.
Должно. Рихтер считает, что не нужны новые поправки в законодательство. Оно и так достаточно жесткое. Просто не все звезды идут в суд. Им кажется проще написать коллективное письмо президенту. И вот этот факт очень смущает редактора отдела культуры газеты «Известия» Елену Ямпольскую, которая тоже участвовала в дискуссии.
Вот это письмо на фоне письма предыдущего, я имею в виду письмо в поддержку посадки Ходорковского. Это было письмо очень, на мой взгляд, грубо сфабрикованное, да, на котором действительно вляпали очень уважаемые люди, да, от 90-летнего Зельдина там, до 60-летнего Калягина и до каких-то людей, которые там типа Кабаева, от которых мы не ждем, чтобы они страдали избытком интеллекта. И тут появляется второе коллективное письмо. И я вообще понять не могу, что это за манера такая у наших деятелей культуры все время апеллировать к президенту коллективными письмами.
Я инициатор этого письма, потому что, я не скрываю, меня зовут Александр Абдулов. И это письмо, я верю в это, то, что оно дойдет до президента, что оно дойдет до Думы. Да, вот сегодня подписал и Йозеф Ильич Кобзон, и Александр Розенбаум. Я хочу, чтобы его услышали. Я не требую запрещений каких-то. Понимаете, мы не требуем. Просто, извините ради бога, вот есть мое. Если я захочу рассказать вам об этом, я расскажу. Но если я не хочу этого, вы мне не найдете ни одной статьи за 20 лет, где я рассказываю о своей жизни с Ириной Алферовой. Ни одной статьи не найдете.
Однако же главный редактор газеты «Жизнь» Тимур Мардер продолжал стоять на том, что у звезды нет ничего личного. Звезда должна принадлежать народу, так он считает.
Получается, мы пишем о личной жизни звезд, да? Они снимаются в сериалах, у людей к этому колоссальный интерес. Получается, что наши звезды, любимые, призывают к тому, чтобы просто закрыть огромную страницу, просто не освещать какие-то вещи и не удовлетворять интересам людей. Мы на это, как газета, пойти не можем. И будем продолжать профессионально выполнять свою работу.
На этот свой страстный монолог главный редактор «Желтой газеты» получил дельный совет от правоведа Андрея Рихтера. «Пусть газета «Жизнь», — сказал Рихтер, — пусть журналисты борются за то, чтобы у нас в законодательстве было понятие «публичные фигуры», и чтобы оно применялось по отношению к артистам, спортсменам, певцам и так далее. Итак, по логике Рихтера, не звезды должны писать коллективные письма, а наоборот, журналисты должны требовать от законодателей особо оговорить большую открытость для прессы звездных персонажей. А пока по закону личная жизнь учительницы Аллы Павловны и личная жизнь певицы Аллы Борисовны будут закрыты совершенно одинаково, конфликты звезд с прессой будут вспыхивать на каждом шагу. Разумеется, речь не идет о тех случаях, когда звезды сами платят за то, чтобы почаще светиться в популярных желтых изданиях.
О дискуссии вокруг письма российских звезд президенту Путину рассказывала Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга, Москвы и Чебоксар.
Я вот так вот интуитивно чувствую, что, наверное, не здорово, если войска НАТО будут стоять на Украине. Близость НАТО, наверное, не так здорово и для России тоже. Я думаю, что поэтому народ и восстает против. Я думаю, что если украинский народ против, то, наверное, нельзя.
Скорее отрицательно. Может, сила привычки уже просто вот прежних отношений, но не друзья.
Безусловно, тревожит, потому что это же вблизи наших границ, то, что сейчас там творится. Вот я в прошлом году была в Крыму и видела. Народ живет очень бедно. И плюс еще такие гости. Все за Россию. Все хотели быть в составе России.
Угрозы я в этом для себя не вижу. Мне нечего бояться, потому что я не считаю, что кто-то меня будет захватывать. То есть вся милитаризация, она обречена на провал.
Честно говоря, мне все равно. Но сейчас отношения с с Украины, поэтому мне сейчас все равно. А что рядом будет, мне кажется, ничего страшного нет.
Я лично против вступления Украины в НАТО, потому что Украина была все время страной русской, она должна быть с Россией. И такие шаги я со стороны правительства Украины вообще не понимаю. Это как бы отдаление от своих корней.
Пускай вступают. Если это им выгодно, пусть.
Как бы ни было, Украина все равно вступит в НАТО.
Там, где была Россия, там ничего хорошего не осталось. Тем более русские солдаты. Сам служил в армии, знаю. Голодуха. Пока не будет нормальной армии, я думаю, что к нам никто не придет.
Никак не отношусь. Вот суверенное государство, пусть сами решают, как им хочется.
Нежелательно, но если вступит, то не пропадем. Мы же не будем с Украиной родными братьями воевать.
Опрос подготовили корреспонденты «Свободы» Дмитрий Лишнев, Александр Дядин и Юрий Багров. К обсуждению крымской темы мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Раскрепая на минувшей неделе постепенно покрывающийся пылью арсенал своих старых пластинок, я наткнулся на запись известного когда-то проекта Lecture Chemie, делавшего музыку в стиле электроклэш. Внезапная грусть осенила мое лицо, я глубоко задумался. Каких-то 5 лет назад стиль этот гремел по всему миру. Люди, влюблявшиеся в него, поясняли, что электроклэш приносит в электронную танцевальную музыку недостающее ей сознательное озорство. По сути, это был своеобразный панк, разве лишь без разрушительной агрессии. Под электроклэш можно было ходить по пляжу и класть большие булыжники на спины отдыхающих, чтобы посмотреть, как потом они из-под них выкарабкиваются. И это максимум. Ну, а противникам электроклэша не нравилась суховатость и резкость ритма, и ювенильная простота басовых партий. Ведь именно аккуратно сделанный бас и есть мотор каждой танцевальной композиции. Это, пожалуй, самый сложный музыкальный элемент, развившийся благодаря клубной культуре. Так или иначе, электроклэш стал необычайно популярен, во многом из-за пресыщенности публики, навороченной электронной музыкой. Прогресс в электронных инструментах и их доступность сделали в конце 90-х свое дело. Каждый младенец, вооружившись программой Cubase, стал лобать свои композиции. Музыки стало необычайно много. Большая ее часть была подражанием самой себе. Выискивать жемчужные зерна стало сложно. И тогда появился электроклэш, вернувший многих к человеческим корням. К сожалению, в нем было столько иронии, что повальное увлечение довольно быстро прошло. А проблема осталась. Сейчас музыку делают уже не только младенцы, а даже эмбрионы. Поэтому мне захотелось поглядеть на то, что происходит сейчас в поредевшем лагере любителей электроклэша. И один из результатов этих изысканий мы сегодня послушаем. Им стало творчество австрийской группы Collapsing New People. Их название переводится примерно как «Новые обваливающиеся люди», что, конечно, напоминает название одних из пионеров индастриала, группы Einsturzenta Neubauten, «Обваливающиеся новостройки». Это не случайно. Именно на одном из концертов этого уважаемого коллектива несколько лет назад впервые встретились трое молодых австрийцев – два мальчика и девочка. После нескольких демозаписей мальчики выжили девочку и остались творить вдвоем. Группа очень молодая. В прошлом году у них вышел первый и довольно неровный альбом под названием «Collapsing New World». Ну, дело тут не только в них самих, а скорее в пути, который они показывают электроклэшу. Взять больше от конца 80-х, от бельгийского нью-бита и так называемой новой немецкой волны. Убавить иронии и добавить меланхолии от готических рок-групп. Вместе это выходит в нечто большее, чем хихиканье за занавеской, при этом не теряя милой ершистости. Сейчас мы услышим, как звучат эти ребята. На мексиканском лейбле Advanced Synergy только что вышел весьма удачный сборник Future Clash Progressions, на котором представлены новые веяния электроклэша. Австрийская группа Collapsing New World представила на нем свою композицию Ich muss. Она звучит в эфире, а я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
Австрийский проект Collapsing New People на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия о протестах против военных учений в Крыму, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Мы, конечно, все надеемся, что заложники будут освобождены.
Традиционно доминировали латинские ритмы.
Трое суток Алуштинскую здравницу держали в оцеплении десятки местных жителей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта».
Они ненавидят нас, наш образ жизни, наше общество.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит